Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие друзья Иркутского городского радиоканала. Сегодня мы с вами собрались по случаю удивительной даты, удивительного человека, гордости нашей страны, Антона Павловича Чехова, у которого исполняется 160 лет со дня рождения. Антон Павлович Чехов – драматург, писатель, и я бы с удовольствием еще большим сказал, что это врач в первоисточнике, потому что именно он сначала получил эту врачебную специальность и уже потом стал писать различные произведения. Сначала это были маленькие рассказы, которые он подписывал именем Антоши Чеханте. Потом это были замечательные, великие, я бы сказал, драматические произведения, которые с гордостью драматургия отечественная и зарубежная использует для постановки своих театральных коллективов. Это знаменитая «Чайка», это знаменитые спектакли, драматические спектакли, которые с удовольствием ставят на своих сценах театры всего мира. Я сегодня не хочу рассказывать биографию Антона Павловича Чехова, потому что это всегда просто можно прочитать в источниках, которые многократно публиковали биографию Антона Павловича Чехова. Мне больше показалось интересным сказать несколько слов в связи с этой юбилейной датой о Чехове в Иркутске. Это было в 1890 году, когда тарантас с тремя людьми, два военных и один штатский, подъехали к городу Иркутска. В этом тарантасе, именно в штатском, был Антон Павлович Чехов, который ехал в это время на остров Сахалин, сказать можно так, с инспедиционной поездкой, с ознакомительной поездкой, потому что он хотел посмотреть, как живут люди на этом большом расстоянии от центра нашей России. Антон Павлович Чехов приехал в Иркутск достаточно уставший, потому что тогда на лошадях ехали долго. Тарантас он приобрел на свои деньги в Красноярске, и приехали они с двумя военными, которые тоже ехали туда, на Дальний Восток. И, в общем-то, это было очень удобно, потому что это были люди, с которыми он ехал в одном и том же направлении. Антон Павлович Чехов, ознакомившись с Иркутском, написал своей маме и своей сестре письма, в которых он удивился, насколько ему понравился, насколько был необычный город Иркутск. Он писал: «Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск». И Иркутск так понравился Антону Павловичу Чехову, что он упоминает его более чем в 10 письмах к своим родственникам. Надо сказать, что Антон Павлович Чехов в Иркутске поселился в гостинице и первым делом пошел, как он написал маме, в баню. И удивился, насколько эта баня была красивая, прямо как, он говорит, как дворец. В этой бане были и лепные украшения, и мрамор, и поэтому он посчитал, что это удивительно, потому что на всем протяжении его путешествия он ничего подобного не видел. Его удивил и сад, который был в Иркутске, в котором играла музыка. Его удивил сам город, которым он почувствовал определенную прелесть. Он написал своей маме, что Иркутск – превосходный город, совсем интеллигентный. Естественно, что когда Антон Павлович появился в Иркутске, что интеллигенция города очень хотела с ним встретиться, хотела, естественно, обсудить многие вопросы. И буквально на второй день местная интеллигенция собралась у него в гостинице. Все они жаловались почему-то на скуку и на бессодержательность иркутской жизни, на что Чехов, выслушав их, не выдержал и сказал: «Я не понимаю вас, господа, у вас тут такое приволье, такое изобилие благ, что если бы вы проявили хотя бы чуточку энергии и самодеятельности, то мы могли бы создать здесь земной рай». Тогда один из присутствующих интеллигентов в очках спросил его: «Научите, с чего же начать?» «Да хотя бы с создания общества по борьбе со скукой», — сказал Антон Павлович Чехов. И в этом проявился весь Чехов, потому что если вы посмотрите его рассказы, которые он начал писать под именем Антоши Чеханте, то это были буквально зарисовки с натуры о встречах с людьми, о ситуациях, которые происходили вокруг него. И, естественно, что вот это все и в разговорах проявилось вот так очень забавно и в то же время поучительно. Антон Павлович Чехов в городе Иркутске пробыл 7 дней. 7 дней – это посещение различных мест, потому что эти места ему показались наиболее привлекательными. Я уже упоминал сад с музыкой, которая вечерами играла в этом саду. Я упоминал уже и гостиницу. Гостиница называлась «Амурское подворье», в которой остановился Антон Павлович Чехов, и улицы, на которых были тротуары. Поэтому колдобин таких особенных, которыми славился Сибирский тракт, не было на его пути, и ему это тоже показалось удивительным. Антон Павлович Чехов проехал Иркутск, поехал на Дальний Восток, на Сахалин, но в Иркутске осталось память об этом человеке. Естественно, потому что это был необычный человек, необычный драматург, необычный писатель. Хотя я должен сказать, что когда Антон Павлович Чехов приехал в Иркутск, то в библиотеках его произведения практически не пользовались никаким успехом. Никто их, по сути дела, не просил, не читал, а больше пользовались успехом это Толстой, это Достоевский, писатели, которые широко были представлены в наших библиотеках, а вот Антон Павловича Чехова не очень как-то просили почитать. То же самое было практически и с театром в Иркутске. Театр поставил, по сути дела, первым в России его пьесу «Иванов». Но этот спектакль провалился. Народ на него практически не шел, принимал плохо, и спектакль, пройдя несколько раз, 2 или 3, по сути дела, сошел с сценической площадки. Но пребывание Антона Павловича Чехова в Иркутске, естественно, осталось в памяти иркутян с благодарностью, потому что не так часто большие писатели приезжали в Иркутск. В 1944 году Союз писателей и газета «Восточно-Сибирская правда» увековечили на углу улиц Фурье и Карла Маркса памятную доску, которая, надо с грустью отметить, исчезла потом в 1978 году при ремонте здания. На этой доске, которая была из чугуна, было написано, что в этом доме останавливался и жил Антон Павлович Чехов. Автором этой доски был молдавский скульптор Лазарь Дубиновский, который в это время находился на лечении в Иркутске, и он вот сделал эту доску, которая была действительно примечательна. Она находилась прямо буквально на глазах всех прохожих по улице Карла Маркса. И когда она исчезла, то встал вопрос, естественно, куда она исчезла. Стали допытываться, где находится эта доска. И, к сожалению, глубочайшему сожалению, никто не мог сказать, куда девалась памятная доска о пребывании Антона Павловича Чехова в Иркутске. Но поскольку она была сделана из металла, то ее, надо полагать, сдали в приемные пункты металла, где она, к сожалению, исчезла. Это грустно. С того времени, с 1978 года, конечно, можно было бы исправить эту досадную ошибку. Но, к сожалению, еще раз повторяю, никто этого не сделал, и до сегодняшнего дня на этом месте пустое место, по сути дела, где нет вот этой драгоценной, я бы сказал, реликвии о пребывании великого писателя в Иркутске. То же самое в трагическом состоянии находится и гостиница «Амурское подворье», в котором жил и останавливался вот Антон Павлович Чехов. Гостиница «Амурское подворье» находится в ужасном состоянии на сегодняшний день. И я вот с грустью сегодня говорю о том, что если Антон Павлович Чехов во время пребывания говорил: «Иркутск – превосходный город, совсем интеллигентный», то когда я начинаю говорить о том, что те места, в которых Антон Павлович Чехов был, которые он отмечал, которые были связаны с его пребыванием в Иркутске, находятся в ужасном состоянии или совсем исчезли. Но вспомните, дорогие мои слушатели, куда девался горбатый дом, единственный, который выжил от пожара иркутского, знаменитого пожара, который уничтожил практически почти весь Иркутск. Куда исчезли недавно совершенно курбатовские бани, под снос ушли. А ведь это, простите меня, те, кто участвовали в этом процессе, это твои люди, к сожалению, твои люди Иркутск. И они соучаствовали в этом процессе. Куда исчезает деревянное зодчество, которое удивлял Антона Павловича Чехова и который говорил о том, что это удивительный, превосходный город и город, который ни на что не похож. Я думаю, что ни на что не похож именно своим деревянным зодчеством. Теперь отработанный механизм, деревянное зодчество исчезает, на месте появляются кирпичные, значит, в лучшем случае, или бетонные многоэтажки, которые заменяют деревянное творчество наших предков. В числе этих вот исчезновений и памятная доска, о которой я уже говорил. Антон Павлович Чехов, который приезжал и проезжал наш Иркутск, оставил о нем очень хорошее впечатление. Это действительно удивительная была ситуация, когда великий русский писатель, проезжая город, посвятил ему много, по сути дела, своих литературных слов. Поэтому не случайно в Иркутске 65 лет одна из улиц носит имя Антона Павловича Чехова. Вторая улица в центре города тоже названа именем Чехова. Значит, наш Иркутский драматический театр, по сути дела, поставил все спектакли, все пьесы, которые написал Антон Павлович Чехов. И вот сейчас, к дню юбилея, в театре готовится пьеса «Братья Че», посвященная двум братьям Антона Павловича Чехова и его брату. Это то, что мы сегодня имеем к 160-летию со дня рождения великого писателя. Я не случайно вот сегодня с волнением говорю об этом, потому что в моей жизни Антон Павлович Чехов, может быть, совершенно не зная даже об этом, оказал определенное влияние. Я в 1955 году поступал в мединститут, и, не набрав одного балла, меня приняли туда кандидатом. Так случилось, что 7 ноября, как раньше было положено, готовили большой праздник и большой концерт силами студентов медицинского института. Я, не будучи студентом, тоже принял участие в этом мероприятии. Тогда я читал на концерте произведение Чехова «Хамелеон». И надо вам сказать, на удивление для себя и к радости, после того, как я выступил на этом концерте, буквально на завтра я проснулся студентом. Поэтому я с удовольствием вспоминаю сегодня, как 65 лет тому назад произошел вот этот удивительный случай в моей биографии. 65 лет, как будто бы это было вчера. Я помню, как вышел ведущий концерта и сказал: «Антон Павлович Чехов, «Хамелеон», читает Арнольд Беркович». Я позволю себе прочитать, как это было. «Хамелеон. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих.
«Так не кусаться, окаянная!»
— слышит друг Очумелов.
«Ребят, не пущай ее! Не велено кусаться! Держи!»
Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней, подавшись всем туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен снова собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро возле дровяного склада, словно из-под земли выросший, собирается толпа.
«Никак, беспорядок, ваше благородие», — говорит городовой.
Очумелов делает поворот налево, шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уже я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние лапы и дрожа всем телом, сидит сам виновник скандала, белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому случаю тут?» — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — «Почему тут? И что за палец? Кто кричал?»
«Иду я, ваше благородие, никого не трогаю», — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчет дров с Дмитриевичем, и вдруг это подлое, ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий, работа у меня мелкая, так пусть мне заплатят. Потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Да это и в благородии, и в законе-то нет, чтобы от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, так лучше и не жить на свете».
«Хорошо», — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют этого мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Ему покажу Кузькину мать. Илдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья собака, и составляй протокол. И собаку истребить надо немедля, Она, наверное, бешеная. Чья собака, спрашиваю?
И откажись, генерала Жигалова, говорит кто-то из толпы.
Генерала Жигалова? Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, перед дождем. Одного я только не понимаю. Ну, как она могла тебя укусить? Обращается очумело Хрюкин. Да не что, она достанет до пальца. Она же маленькая, а да вон какой зверила. Здоровый такой. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ.
Да он ей, ваше благородие, цигаркой и в харю-то для смеху. Она не будь дура и цапни. Вздорный человек, ваше благородие. Врёшь кривой, не видал ты, стало быть, зачем врать. И благородие умный человек, умный господин. Понимаете же, кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, то пускай меня мировой рассудит. Да у него и в законе сказано, ведь все равны. У меня у самого, брат, в жандармах, если хотите знать, не рассуждать.
Нет, это не генеральское. Глубокомысленно завещает городовой. У генерала таких нет. У него все больше лягавые.
Ты это твердо знаешь?
Верно, ваше благородие.
Да и сам знаю. У генерала собаки все дорогие, породистые, черт тебе знает что. Ни шерсти, ни вида, подлость одна только. На такую собаку держать, а? Ну где это у вас ум? Ну попадись эта собака в Петербурге или в Москве, так ее же бы сразу и того человека бы сразу, моментально, не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора.
А может, и не генеральская, думает вслух городовой. На морде у ней не написано. На медне вот во дворе такую точно видел.
«Вестим, генеральская!» — говорит голос из толпы.
«Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто чёт ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее генералу и спросишь там, скажешь, что я нашел и прислал, и скажи, чтоб ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, она может быть породистая». А если каждый дурак сигаркой в харю будет для смеху, так долго ли испортить? Собака-то нежная тварь. А ты, Вован, опусти руку. Нечего дурацкий палец выставлять.
Повар генеральский идет. Его спросим. Прохор, пойди сюда, милый, погляди на собаку. Ваша?
Выдумал.
Этих... У нас отродясь не бывало.
Да и спрашивать тут нечего, говорит очумело. Бродячая сказал, значит, бродячая. Истребить, вот и все.
Это не наша, говорит Прохор. Это генералова брата, что на Меднись приехал. Нам няш-то не охотник до борзых, а брат их не охоть. Да разве... «Братец их не приехали, Владимир Иванович!» Спрашивает очумелов, и все лицо его заливается улыбкой. «Ишь ты, господи, а я и не знал! Погостить приехали? В гости!» «Ишь ты, господи, соскучились по братце, а я и не знал!» Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка ничего себе шустрая такая. Псап этого за палец. Ну, че дрожишь-то, а? Сердится шельма, цуцик. Этакий.
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным.
«Я еще доберусь до тебя!» — грозит очумелов, и, запахивая шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
65 лет тому назад я близко познакомился с Антоном Павловичем Чехов. После этого я читал многие его произведения, и сегодня с большим удовольствием, с большой радостью я хочу сказать: с днем рождения, Антон Павлович Чехов!
Твои люди, Иркутск.